В эфире «Экономика бизнеса» и я приветствую в студии Романа Евгеньевича Мирошникова, исполнительного директора компании «ЗАО «Экумена». Здравствуйте, Роман Евгеньевич.
Добрый день.
Сегодня
спасибо.
В центре внимания квартирный вопрос, то есть главный для очень многих россиян. Надеюсь, он никого не испортил, но тем не менее вопрос, что, когда, где, как покупать, стоит остро, и мы сейчас будем требовать от вас откровенных ответов на самые острые
постараюсь,
вопросы.
Итак, постараюсь откровенно.
Первый вопрос. Правительство продлило программу поддержки ипотеки до конца года. 16,5 миллиардов на это выделяется. Во-первых, много это или мало? Как это изменило рынок? И что сейчас происходит в связи с вот с этим решением правительства?
Начну, много или мало, для сравнения. Это гасится процентная ставка, да, то есть разница в процентной ставке, поэтому сумма достаточно такая существенная, да, и поскольку правительством объявлено, что это до конца года, я думаю, они не остановятся, в случае потребности будет выделяться дополнительные средства, как и было в прошлом году.
То есть это с 15% до 11,5% с банкирами здесь разговаривали, знает.
Да, это вот погашение вот этой разницы. А если брать в абсолюте, что такое 16 миллиардов, ну вот проект, который мы строим в Санкт-Петербурге, жилой комплекс «Граффити», он нам обойдется в 14 миллиардов. Вот. И мы не самые большие застройщики Санкт-Петербурга, да? И проект рассчитан у нас там на 2-3 года. Поэтому, в общем-то, сумма такая, которая дает некий шанс, но в то же время не покрывает в целом потребность. Да, и вообще, если говорить о программе поддержки ипотечного кредитования, я удивляюсь нашему правительству. У него не так много заслуг перед нашими гражданами. И сегодня бы говорить об ипотеке не как о поддержке застройщика, как, в принципе, об исполнении обязательств со стороны правительства Российской Федерации, которое в свое время объявило, жилье доступно. Вот на самом деле, в первую очередь, благоприобретателями по этой программе являются наши граждане, которые получают возможность в рамках этой ипотеки, достаточно дешевой, потому что 1,5% – это, в общем-то, даже ниже реальной инфляции. Я не беру инфляцию, как считают у нас там, Госстат или правительство.
В связи с большой инфляцией этот процент хороший. Вот. Если брать 1,5% вот в Германии, например, как для многих доступна ипотека, не всем, но многим, то, конечно, это тоже не слабо. Но все-таки… То есть люди ждали 11,5% как некоторое время, когда было непонятно. Объявили, продлеваем. Все, кто ждали, наверное, кинулись покупать квартиры.
Ну, кинулись, это, опять же, понятие достаточно относительное. У людей было время на размышления, и они могли приобретать жилье весь предыдущий год по этой же ставке. И могли, условно говоря, оформить договора в январе, в феврале этого года. Да, был разрыв, когда вот мы, допустим, перестали принимать и заключать договора, связанные с ипотекой, потому что понимали, что люди просто не уложатся в рамки прохождения процедуры в банках. Вот. И вот эти люди, да, они были в ожидании, и после того, как правительство объявило, они тут же к нам и пришли. Вот. Но не сказать, что это вот раз, и у вас продажи увеличились в 2-3 раза. Да, конечно, это большая поддержка и для застройщика в том числе, потому что у разных компаний по-разному, в зависимости от того продукта, который они предлагают покупателям. Но, тем не менее, сегодня в среднем количество дольщиков, которые пользуются этой программой, составляет от 30 там, до 60%. Вот. По нашей компании это в пределах 50%, 45-50%.
А остальные это в основном инвесторы, которые вкладывают свои деньги, да, для того,
нет,
чтобы
вы знаете, вот последние полтора года понятие инвестор практически себя изжило. То есть, да, есть люди.
Недвижимость не очень хороший инструмент для
них. Нет, просто-напросто, во-первых, иссякло такое количество денег. Второе, значит, все боятся о том, что есть и обманутые дольщики. Это тоже проблема, которая существует.
Есть и банки, вот. Но которые, и, например,
решаются лицензии. Да, и сегодня самый лучший вариант для инвестора, да, это вложиться в валюту. Потому что...
Тоже это отдельный вопрос, и не
факт. Да, да, наверное.
Вот на сегодняшний день это уже не факт. Вот 2 года назад, если кто-то вкладывался в недвижимость, сейчас он рвет на себе волосы, ну, как инвестор.
Да.
Вот, а сейчас не факт. Ну, хорошо.
Поэтому, да, люди пришли, люди идут, люди этим пользуются. Это большое подспорье для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Поэтому это можно только приветствовать.
Но ощущение, что вот-вот кончится, нет у вас. Ну, вот поддержка и, соответственно, поток... Хотя
вы знаете, ручеек. Я вот говорю, что в нашей компании там доля людей, которые пользуются ипотечным кредитованием, она не превышает 50%.
Но это не маленькое
все. Это не маленькое, да, но рассчитывать только на это, да, это заранее поставить крест. Он просто наступит чуть позже или чуть раньше. А тут вопрос о том, как вы выстраиваете свою финансовую политику. Если вы рассчитываете на средства дольщика, рано или поздно вы придете к печальному концу как застройщик.
Так, а на что вы рассчитываете?
Мы когда начинаем строительство объекта, вернее, перед тем, как мы начинаем строительство объекта, мы выстраиваем финансовую модель. И расчет наш исходит из того, что придет покупатель и не придет, мы объект должны достроить. В любом случае, всегда. Вот. Выгоднее работать на... привлеченные средства дольщиков. Потому что
у вас есть всегда капитал, который...
У нас есть всегда либо собственные оборотные средства, либо банковский кредит, либо мы знаем, у кого мы их займем.
Роман Евгеньевич, а вот эта схема, вот она же совершенно не нужна была, когда рынок резко рос, когда все время появлялись новые объекты, да, когда вы всегда знали, что приходят деньги дольщиков в достаточном количестве. Вы могли перераспределить, скажем, то, что люди приносят на новый объект, для того, чтобы достроить старый, потому что после нового будет еще один новый и так далее. Да. Вот в этом смысле схема как-то менялась, или вы всегда так?
Мы изначально приняли для себя решение, что эта схема сама по себе пагубна. Да? Потому что это не твои деньги, тебе их принесли. Вот. Но ты должен за них рассчитаться. Не сегодня, завтра, через год. Но рассчитаться. Как только ты начинаешь пользоваться этими средствами, как своими, вот куда хочу. Все. Печальный конец рано или поздно.
Что такое свои, извините? Откуда
вот свои средства. У нас, будем так говорить, любая компания имеет балансовый учет. Есть пообъектный балансовый учет. Мы сдали объект. Мы знаем его реальную себестоимость, мы знаем, сколько мы за него выручили средств. И вот очищенная прибыль – это вот твои средства, вот теперь распоряжайся.
Понятно, но для этого надо построить, продать и так далее.
Да, да, для этого нужно построить и продать. И почему мы говорим, что мы строим в любом случае и достраиваем. Просто мы свою прибыль откладываем. Мы понимаем, что все равно мы продадим продукт. Не на стадии строительства, на стадии завершения строительства. Мы его продадим, когда он готов. И, может быть, даже по более высокой цене. Мы потеряем, конечно, на банковских процентах, потому что мы кредитуем.
То есть первым делом достроить, потом уже свою прибыль считаем и делаем.
Да.
Но и тем не менее, за последнее время себестоимость строительства не могла резко не вырасти, при том, что цены вы не можете поднимать на квартиру, у людей и нет денег, и вообще, ничего не купят тогда. Скорее, наоборот, наверное, да?
Строительство, да, это вот и схема взаимоотношений между застройщиком, подрядчиком, дольщиком, это некая такая резиночка. Сначала начинает расти в хорошие времена цена продаж, а потом всегда себестоимость начинает догонять ее. Вот здесь не переборщить, чтобы не порвалась, да, связь. Себестоимость растет. Себестоимость растет, потому что растут энергоресурсы. Растут ввиду курсовой разницы сегодня, если брать ситуацию.
Материалы.
К сожалению, понятие импортозамещения, это, как правило, ведет к тому, что мы ухудшаем качество своего продукта. Мы нарушаем те обязательства, которые давали гражданам. Вот мы проект начинали, допустим, наш граффити проектировать 5 лет назад.
Ну да?
Мы 5 лет назад в этот проект закладывали инженерные решения, которые...
Более того, финансовую, так сказать, схему.
И финансовую модель выстраивали.
Модель.
Да.
Совершенно других условиях.
Да. И при начале продаж мы нашим дольщикам сказали, у вас будет импортный лифт, бесшумный и скоростной. Вот. У вас будут нормальные приборы учета. У вас будет Wi-Fi. У вас будет кабельное телевидение, у вас будет красивая отделка парадных, у вас будет хорошее благоустройство, у вас будут на территории квартала детские сады и школа.
Ну, детские сады и школы, ладно, а вот все остальное, да, конкретно это импортное.
Вот, оно и везде. И понимаете, и мы, получая технические условия, мы же их получали 5 лет назад, когда приступали к этому проекту. Везде, любой энергоснабжающей организации выдает технические условия, и там везде присутствуют требования. Потому что мы понимаем, что насосы – это грунтфос, все остальное, оно выходит из, ломается и выходит из действия значительно больше.
Все понятно. Вы обещали качественные импортные комплектующие дома.
Да,
скажем, такие как лифт, вот чтобы было понятно, да, то есть не уходя. Вот, скажем, вы обещали импортный лифт. Он стоил там в рублях, скажем, условно говоря, миллион, да,
стал стоить. Я могу привести пример. Значит, когда мы приобретали лифты на первую очередь, они стоили 20 миллионов, а сегодня 36.
Ну, да.
Вот. Сегодня 36. Те же самые лифты. Да, и мы исполняем свое обязательство.
То есть 36 это один?
36 это на дом.
А, там сколько?
Ну, по-разному, вот я тот, что пример привел, там получается у нас 3 подъезда по 2 лифта, значит 6 лифтов.
6 штук.
Да. Ну. Мы обещания давали, они у нас закреплены в договорных условиях.
Да, да, да. Это все понятно. Вопрос, как вы только за счет своей маржи умудряетесь это дело исполнить. Ну, немножко... Нет.
Финансовая модель подразумевает некие действия, которые ты планируешь заранее. Мы знаем, что нам в июне 2016 года понадобятся лифты. Но вот... лифты, которые нам нужны будут в июне 2016 года, мы их оплатили в ноябре, зафиксировав цену.
Понятно.
Вот. Это тоже финансовая модель.
Конечно.
Потому что нужно из оборота эти средства взять, проплатить аванс поставщику, понятно, но зафиксировали. А мы, если брать 2014 год, и вспоминаем тот конец ноября, декабрь,
да, мы, да, в, да, да, мы когда в октя... все
да.
кинулись
мы в октябре, деньги сливать. Мы в октябре заплатили порядка 240 миллионов авансов по оборудованию на наши объекты.
А чья была идея?
Ну,
аналитики?
Будем так говорить. Это, я всегда говорю «мы», потому что я подразумеваю коллективный разум, а там уже разбираться, чья конкретно,
хорошо,
это
хорошо.
Не суть важно. Поэтому это тоже финансовая модель. Это тоже не то чтобы предвидение, но некий расчет и понимание того, что ты, может быть, деньги отвлекаешь сегодня, да, но ты сэкономишь завтра. И причем существенно. Для этого просто нужно немножко просчитывать ситуацию, понимать, как вообще вот, развивается. Потому что трудно было даже там, в ноябре 2014 года понять, до какого... увеличится. Но то, что увеличится, курсовая разница, это было понятно изначально.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас рынок, он достаточно хорошо работает, если так можно выразиться. Я имею в виду, идут к вам клиенты, покупают у вас квартиры вот на сегодняшний день?
Я могу сказать о своей компании. Мы ситуацией вполне довольны. Вполне.
Понятно. А по стране? Вы работаете еще в 7 регионах.
Значит,
там ситуация разная, и есть нюансы,
Ситуация по стране, конечно, разная, потому что нельзя сравнивать Москву, Санкт-Петербург с остальной страной. Да?
Да?
Вот это два государства в государстве.
В чем принципиальное отличие?
Принципиальное отличие,
я имею в виду, на вашем
отличие, это первое, там значительно ниже прожиточный минимум и, соответственно, уровень заработных плат.
Ну,
вот, там...
Но это в чем выражается-то, я имею в виду?
Ну, а в то, что... Вот, то,
в чем разницу мы примерно знаем, вот, я имею в виду...
То, что мы, допустим, строили и продаем в Нижнем Новгороде по цене там, 60 тысяч рублей за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге ну, примерно 120-125 где-то будет стоить.
То есть элитка почти.
Я когда... мы в этом году начали новый проект в Нижнем Новгороде, дом бизнес-класса с претензией на такой перетекающую элитку ввиду и местоположения, и того проекта, который мы задумывали. И я, естественно, поехал, посмотрел все, что создано по образцу, ну, подобного рода в Нижнем Новгороде. После этого я приехал и сказал, вот то, что называется в Нижнем Новгороде бизнес-классом и элитой, да, только место расположения, потому что качество отделочных материалов, вообще произведенных работ, благоустройство, оно, ну, в разы уступает тому кварталу эконом-класса, который мы построили на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.
Вот, процитирую Фонтанку, зачастую итоговая стоимость жилья опускается вследствие упрощения технологий строительства, замены качественных материалов дешевыми и непроверенными аналогами. Вот насколько распространены такие методы снижения себестоимости?
Ну, практически повсеместно. Практически повсеместно.
И во всех сферах, кстати. Да. То же самое говорят и рестораны.
Это самое простое.
И в ресторанах, и мебельщики. Фурнитуру дешевую покупаем. Помидорчики попроще с рынка.
Ну, это же самый простой вариант. Самый простой, он логичный, он сразу напрашивается. Что делаем? Надо удешевлять. Вот. Но есть другие процессы. Да, есть изменение технологии производства работ, есть выстраивание цикла этих работ.
Оптимизация
рода. Да, оптимизация. Вот условно говоря, мы в декабре сдали дом. Сейчас с 1 марта мы начинаем его заселение. Мы сдали его на год раньше обещанного срока. Вот. А по договору у нас заселение июнь 17-го. Мы начинаем в марте 16-го заселять. Это тоже удешевление процесса.
Безусловно.
Чем длиннее строительный процесс, тем он тебе обходится в результате дороже.
Ну, а вы новые проекты сейчас начинаете?
Да, мы начинаем, потому что жизнь-то не останавливается.
Наверное, я не знаю.
К сожалению...
На некоторых рынках останавливается.
К сожалению, я 30 лет занимаюсь строительством, и ничему другому меня не научили. Поэтому мне некуда податься больше. Да, я, конечно, могу кое-какие вещи делать там своими руками, но тем не менее. Поэтому мы проекты начинаем, но мы их взвешиваем. Опять же, самый главный принцип – достроить и не обмануть людей. Как говорят, да, можно обмануть всех один раз. Можно обманывать одного человека постоянно. Но всех постоянно обманывать нельзя. Вот поэтому здесь очень такой вопрос щепетильный, вопрос, может быть, пафосно прозвучит, но это вопрос чести. Мы обещали, мы должны сделать. Вот если вы смотрели, люди, которые нас слушают...
Это не вопрос суда.
Это уже потом.
То есть для вас это вопрос чести, вообще это вопрос юридический.
Я сегодня приезжаю в те микрорайоны, на те объекты, которые мы строили, да? Не все идеальные, потому что мы тоже не идеальны. Но мне не стыдно. Вот для меня основной критерий, стыдно мне или нет. Мне не стыдно. Понимаете, я прихожу, со мной здороваются люди, они меня помнят. Хотя многие уже живут 10 лет. Вот. И я хочу спокойно смотреть людям в глаза и чувствовать себя вполне...
Роман Евгеньевич, вот снимал сюжет большой тоже про новые кварталы в Петербурге. И краем уха подслушал разговор. Женщина подошла, сказала, а парковочные места есть? И ей продавец, ну, от другой компании, да, говорит, вы знаете, нету, но их вообще нигде в городе нет достаточно. Вот насколько предусматриваются действительно парковки, дорожная инфраструктура? Чтобы люди могли поставить машину, ясно, что обычно, если хватает на квартиру, то на машину на какую-нибудь всякое. И выехать больше часто не на чем.
Ну, тут все достаточно просто. Да? Есть нормативная база, как в строительстве, так и при проектировании, в которой закладываются те или иные нормы, в том числе и парковочных мест.
Угу.
И застройщик при разработке проекта планировки и межевания территории, он это должен учитывать.
В смысле, должен или обязан?
Обязан, будем так говорить. Вернее, он не только обязан это учитывать, он обязан это сделать.
Угу.
Потому что дальше идет утверждение проекта планировки, это нормы, которые смотрят, которые проверяют, есть госэкспертиза проектов, которая должна все это. То есть, если это не делается, да, то где-то было нарушение, где-то кто-то с кем-то договорился. Но нормативная база существует. Есть особые места, да, то есть это уплотнительная застройка там, в центре города, где вот просто физически это сделать невозможно. То есть нюансы существуют. Но то, что касается вот микрорайонных, микрорайонной застройки больших комплексов на свободной территории, то нормы и требования у всех одинаковые. Вопрос лишь в том, как ими руководствоваться. Вот мы начинали проект планировки, а я расскажу сейчас, да, то есть это, не, всегда, это не всегда плохо. Мы начинали проект планировки при вице-губернаторе Александр Иванович Вахмистров.
Ага, да, да.
Вот. Потом был господин Филимонов Роман Евгеньевич, потом Метельский, потом Мурат Оганесян. То есть 4, сейчас уже 5, да, процесс строительства идет уже при 5-м
сейчас
вице-губернаторе. И вот вся эта процедура...
Главу комитета меняют, я жду.
Да, да. И вся эта процедура, она почему-то начинает выстраиваться под требования не нормативной базы, а тех требований, которые выставляет в данном случае вице-губернатор. Вот нам не повезло, но повезло нашим жителям, да, потому что вот господин Метельский, когда мы уже пришли с готовым проектом планировки, уже со всеми согласованной экспертизой прошел, он говорит, нет, говорит, вы берете 30% машиномест, а я хочу, чтобы было 70%. И все, и не пропустил. А мы...
То есть это два места на три квартиры?
70%, то есть вот 1000 квартир, 700 машиномест должно быть. Вот. Он выставил требования незаконные, потому что существует нормативная база. 30%.
Я понял, то есть отвечает но, лично вице-губернатор.
Но мы с ним согласились по одной простой причине. Нам проще было внести эти изменения, чем ходить еще годами доказывать и не начинать строительство.
Что...
Поэтому нашим дольщикам повезло. У них количество машиномест соответствует 70%. Значит, тем, кто говорит, что мест нет и нету, да, просто это нормативная база. Вы поймите, что мы сегодня, вот застройщики, они живут в нормативной базе, которая была выпущена в советские времена. Ты приходишь и говоришь, а я хочу сделать лучше. Говорят, хорошо, но вот есть нормы. И та же госэкспертиза. Есть
нормы. Но есть вице-губернатор, как вы сами сказали.
Поэтому
по вкусам и запросам которого приходится...
Да, не вопрос в том, что ни у кого нет, они есть. Вопрос в том, что есть, и как нюансы, я говорю, где это действительно физически сделать невозможно, так и есть в том, что вот нормативная база минимум 30. Все. И никто не виноват.
Еще такой вопрос, очень интересно. Сейчас тенденция к уменьшению площади, ну, поскольку маленькая площадь, доступнее, люди покупают вот эти вот студии там по 20 метров. Вот в каких пропорциях, да, распределены квартиры в ваших домах, ну, по площади, там, по количеству комнат? И вот эту тенденцию вы как-то учитываете, и она как-то меняет ваши планы?
Ну, обязательно. Мы ориентируемся на тот опыт, который у нас есть. Мы прогнозируем... То, что будет впереди нас, сегодня начиная проектирование, мы думаем о том, как рынок будет себя вести через 2-3 года, когда мы выставим на продажу свои объекты.
А как рынок будет вести через полгода себя?
Через полгода также будет востребовано минимально по своим площадям жилье. Потому
а
что...
через 3? Извините, что я вас перебил.
Вы знаете,
просто мне интересно, как вы видите.
На сегодняшний день трехлетняя перспектива очень даже мала. Потому что в тот кризис, в котором мы сегодня находимся, это не кризис 2008 года. За 2 года из него не выйти. Тут очень многое зависит от того, что будет предпринимать наше правительство. Если оно будет вести себя так, как ведет сегодня, мы в этом кризисе будем жить лет 10.
Хорошо. И вы из этого, скорее из этого выходите, исходите, да?
Да. Когда обязательно, да. Мы оцениваем покупательскую...
Как примерно? Ну, то есть, не примерно, а точно.
Значит,
какие
у нас,
пропорции, интересно?
Вот то, что на сегодняшний день существует, у нас порядка 50% это однокомнатные и студии, вот, и, соответственно, остальное занимают двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.
Но продается вот, все нормально,
да,
и то, и другое, и третье.
Продается изначально однокомнатные студии, первое то, что уходит. Двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, конечно, покупают люди, которые это уже семейные, которые хотят улучшать свои жилищные условия. Как правило, эти квартиры покупаются ближе к завершению строительства, потому что люди боятся, допустим, рисковать достаточно приличной суммой денег. Вот. Но тут еще вопрос не в том, что вот многие сейчас говорят, что надо прекратить строительство этих общежитий в виде студий и так далее и тому подобное. Вот. А мы у себя в проектах разнесли эти две составляющие. Мы понимаем, что студии однокомнатные – это молодежные, как правило. Покупают для детей, студентов, молодых семей. Это молодежка. Это, дай бог, весело, но точно шумно, точно тусня.
Понятно, понятно, да. И люди не захотят, да, более солидные.
А вот двух-трехкомнатные квартиры рядом. Это отдельные, либо парадные, либо дом. Вот у нас, допустим, пару домов, они просто запроектированы двух-трехкомнатные, потому что мы понимаем, что это семейные.
Ну и вообще говоря, на самом деле, может быть, это грубо прозвучит, но вот такое несколько социальное распределение, возрастное и социальное тоже, оно все-таки имеет смысл. Мы как-то у всех свои привычки, там, даже когда надо на что-то сброситься, и люди с совершенно разным достатком, им договориться, конечно, почти невозможно.
Вы правы.
Я, может быть, еще раз говорю несколько жестко и грубо, но по факту так.
Оно необходимо, да, потому что невозможно... вот территория зоны отдыха. Тут тебе подростки 14-15 лет, и тут мамы с детьми, которые в колясках, либо там двухлетние. Понятно, что кто-то кем-то будет недоволен. И это уже такой негатив, негативный фон. Поэтому мы даже игровые площадки стараемся разнести, чтобы люди разных возрастных категорий имели свой какой-то уголок.
Роман Евгеньевич, одна минута. Последний вопрос. Скажите, вот конкуренция при обилии вообще строящегося жилья, достаточно много у нас сейчас и объектов, она сильна или все-таки есть некое распределение и по классу, и по территориям, и так далее? Или приходится все-таки очень сильно бороться за...
Я думаю, что да, уже сейчас сильна, потому что мы находимся сегодня в рынке покупателя. Это не седьмой год, когда был рынок продавца, брали все, что угодно. Поэтому мы в первую очередь говорим, что мы к этому шли, мы к этому заранее
хорошо
готовились.
Хорошо. И какие конкурентные преимущества?
Качество, рынке? Сроки, цена. То есть все то, что для людей имеет принципиальное значение.
Спасибо большое. Роман Евгеньевич Мирошников, исполнительный директор компании ЗАО «Ойкумена», был у меня в гостях. Всего вам доброго. До встречи.
Спасибо.